Нижняя растяжка вела к заряду, расположенному в деревянной конструкции слева от входа. Внутри Вуко заметил вертикальный валик скрученных нитей диаметром с палец и торчащую из него кованую жердь, ощетиненную железными остриями. Обе нитки можно было снять, осторожно сбросив петельки на их кончиках с вбитых в стену крючков. Больше страховок при входе Драккайнен не нашел. Камерой была естественная пещера. Ни комната, ни подвал и ни помещение специального предназначения, а просто пещера, возможно, старше, чем сам замок, с неровным полом и торчащими скальными зубцами, и с потолком, ощетинившимся известковыми потеками. Где-то плескалась, капала и хлюпала вода, наполняя воздух симфонией эха. Воздух был холоден, влажен и отдавал подземным серо-минеральным запашком уснувшего вулкана и каким-то упрямым, невыносимым смрадом, резким и странно знакомым. Выслеживающий шар нерешительно крутился по полу, словно игрушка, что никак не может вылезти из угла.
«Что-то тут должно быть», — пробормотал Драккайнен.
Повел по пещере своим пылающим взглядом, пытаясь заметить какие-нибудь подробности, но нашел лишь слабые следы использования магии, развеянные и не говорящие ему ни о чем. Какие-то брызги на стенах, отпечатки ладоней на поверхности скал, мазки и потеки. Может, тут случилась магическая стычка, а может, просто прошел некто, у кого в руках был пропитанный магией артефакт, и он оставил магическую пыль там, куда дотянулся. Что хуже, лежащие среди скал и камней световые шары плохо справлялись с освещением помещения, ощетинившегося камнями и сталактитами. Всюду полнились странные подвижные тени и проблески на рыже-белых потеках. Для него, человека с единственным глазом, это был кошмар. Подумалось даже, что с легкостью повыбивает тут себе зубы. Наверное, поэтому он увидел ее не сразу. Сперва заметил движение уголком глаза, изменение расклада теней и проблесков среди стен. А потом в хаосе отсветов и пятен мрака он заметил встающую под потолком фигуру. Невыразительную, сотканную из тумана, испарений, бледных болотных огоньков, увенчанную уродливой рогатой головой, с пылающей зеленью глаз и масляным блеском на кровавом чистоколе ощеренных зубов. Как-то он пытался учить своих разведчиков совершенно рефлекторно, ориентировки по циферблату. Все это на 4, на 12, но идея провалилась, разбившийся культурный барьер. Они совершенно не могли такого понять, пытались учиться механически, раз за разом ошибаясь. И проблема даже была не в циферблате, который ни о чем им не говорил, но в том, что они не привыкли думать в цифровых категориях. Некоторые ощущали направление сторон света, словно ласточки, а другие — нет, и в этом не было никаких правил. Даже понятия «лево» и «право», которые они знали, особого значения не имели. Тогда он махнул рукой и решил положиться на инстинкт. Потому только крикнул: «Враг! Впереди! Под потолком!» Сам уже перепрыгивал скалу и выдергивал меч из ножен, остальные отреагировали согласно правилам. Когда он восстанавливал равновесие между камнями, ища взглядом парящего над головой демона, сбоку было уже двое стрелков и страховка за спиной. Однако тварь не отреагировала, все так же возвышаясь в метре над ними, поводя фосфорисирующим взглядом над зубастой пастью под короной кривых рогов, шевеля остальным телом, словно висящая в воде медуза.
«Арбалет, стрела в горло», — процедил Драккайнен.
Тетива оглушительно щелкнула в закрытом пространстве, стрела ударила о камень, но больше не случилось ничего, только сзади раздалось тарахтение взводимого арбалета. Вука оценил положение чудовища, по птичьи вертя головой, после чего соскочил со скалы, пряча меч.
«Безопасно», — сказал. «Это кукла. Пустая кукла, висящая в пещере». «Даже не она», — ответил кто-то сзади. «Это как бы плащ с надетой сверху башкой».
Вука вдруг остановился, оперся ладонью о скалу и замер на миг, свесив голову, прижимая ладонь к векам и скали зубы.
«Что происходит?» — спросил Грюнальди. «Ничего», — прошипел Вуко. «Та магическая пыль в моем глазу. Скоро придется отсюда выходить». Он тряхнул головой по-боксерски, а потом выпрямился.
Когда принесли из углов пещеры светящиеся шары и потрясли ими, заставив стать ярче, оказалось, что чучело висит над глубокой щелью, что ведет в темноту. Драккенен обошел осторожно пропасть и поднял шар, что держал в руках.
«Ну, чудесно!» — сказал, осветив деревянный стеллаж с размещенными по сторонам шкивами.
Некоторое время он изучал сооружение, а потом осторожно снял защелку и несколько раз крутанул ручку. Тварь, висящая у потолка, плавно съехала вниз и замерла перед их лицами, развиваясь клочьями муслина, колышась над дырой. Разведчик снова накинул защелку, и было слышно, как он шарит в темноте. Потом вынырнул, держа небольшой глиняный кувшин.
«Осторожно!»
«Это не ловушка», — объяснил он. «Чувствую, что ничего магического там нет. Это жир». Он осторожно понюхал пальцы и отодвинул руку подальше от источника света. «С фосфором».
«С чем?»
«Такой порошок, что светится в темноте. Маска смазана им, потому и светится».
Он осторожно вынул свое складное копье и раздвинул свисающие под маской куски ткани, открывая упряжь из широких кожаных ремней.
«Кто-то это надевает, а потом опускается в эту щель».
«Зачем?»
Вука сильно тряхнул одним из своих шаров и бросил его в дыру. Было слышно, как тот падает на что-то твердое, а потом катится и подпрыгивает, пробуждая внизу эхо, звенящее между стен. Но полетел шар недалеко.
«Метров 5, не глубже», — кивнул Драккенен, заглядывая вниз. «Посмотрим, что там еще есть. Скальник, спали, поищите нашу стрелу».
«Ты слышал, что он сказал?» — проворчал Грюнальди.
Сзади за щелью и стоящим над ней стеллажом с опускным механизмом Вуко нашел деревянный ящичек, полный каких-то темных обломков, напоминающих куски мела, и две трубки из медной жести, вырастающие из пола. Одна была короче, шире и заканчивалась на высоте колен, а вторая была толщиной с бутылочное горлышко, вставала на высоту лица, а потом загибалась вперед и заканчивалась жестяной воронкой. Вука осторожно протянул руку и щелкнул по металлу. Мрачный гремящий звук прокатился где-то в глубине распадка.
«Карбид и рупор», — загадочно заявил Драккенен. «Скажем так, озвучивание и спецэффекты. Валим отсюда, соберите шары. Что там со стрелой?»
«Разлетелось», — пояснил скальник с неудовольствием. «Частично собрали».
Они взвели ловушки у входа, после чего вернулись тем самым коридором до перекрестка и теперь пошли так, как вели их надписи на стенах. Коридор отчетливо вел вниз. Стены пестрели надписями на нескольких языках, а базальтовый пол был в коричневых брызгах и следах густых капель. Случались и следы подошв. Отпечатки грязи, глины и коричневые потеки. Что-то капало здесь на пол. Вука присел и растер грязь в пальцах.
«Шли туда, истекая кровью», — сказал без удивления. «Подволакивали ноги, некоторых тянули. Но большинство шли спокойно и, похоже, не маленькими группами. Несколько дней назад, а наверняка и раньше. Но с тех пор потеплело, и канал заполнило водой».
Коридор заканчивался цистерной, круглым помещением с входами из нескольких каналов, а помещение это, если идти прямо, раскрывалось в естественную пещеру, возможно, нижний этаж той, в которой они были четвертью часа раньше. По стенам и ржаво-белым сталактитам скатывалась вода, собираясь в естественных бассейнах, что напоминали полукруглые раковины, уложенные симметрично, словно лепестки цветка. Посредине некогда находился большой известковый горб, возвышавшийся над пещерой, но его срезали в метре от пола, создав нечто вроде гладкого, неровного по бокам стола, покрытого поверху сложным рисунком из минеральных слоев, что делало его еще более похожим на пень сваленного дерева. Чуть дальше за столом вырастал еще один сталагмит, чуть меньший, но его не срезали, а превратили в чуть бесформенную статую, стоящей на коленях толстой гигантки с разведенными коленями и протянутыми вперед руками, вырезанными, похоже, из других кусков камня и прикрепленными к остальному. Все было кривым. Известковая скала слабо поддавалась обработке, к тому же скульптору не хватало мастерства, хотя он и сильно старался. Кроме того, тут отчаянно смердело. Куда хуже, чем в камере наверху. Дракенен расставил светящиеся шары на столе и в каскадных известковых бассейнах, осветив все, что сумел, а потом чуть отступил, глядя на все своим единственным глазом и снова как страус, склоняя голову на бок. Потом сделал несколько шагов назад и замер. Скульптор трудолюбиво вырезал человекоподобную фигуру. Но и этого хватило. Если осветить скульптуру, то в пещерном полумраке известковая поверхность, покрытая слоем воды, превращалась в посверкивающее синее тело, размытые бесформенные фрагменты подхватывали игру теней, и взгляд внезапно отчаянно укладывал воедино хаос, давая распознать в нем раздвинутые ноги, сморщенные груди, глаза ямы и оскаленную пасть, а прежде всего властно протянутые вперед кривые и толстые руки. Если освещал их живой огонь светильников, ламп и факелов, наверняка статуя выглядела жутковатой, словно бы дышала и жила в ползающем легком свете пламени. За спиной он услышал тихий металлический щелчок. Обернулся и понял, что его люди выпрямляются и прячут наполовину вынутые клинки, расслабляют плечи и начинают нормально дышать. Кто-то раскашлялся, втягивая вонючий воздух, сплюнул.
«Это место для отправления культа», — коротко пояснил Вуко. «Тут у нас и мистранский храм посреди крепости, господа, статуя богини и жертвенный алтарь».
Потянулся за одним из шаров и энергично его встряхнул, а когда тот запылал ярким светом, поднял его повыше, получше освещая скульптуру.
«Все ясно», — кивнул. «Мы под тем самым залом и щелью».
Обошел алтарь и в нескольких местах присел, глядя со стороны.
«Как я и думал», — сказал. «Четыре железных крюка и желобки на поверхности».
«Отсюда и вонь», — мрачно сказал Ньорвин. «Насколько я знаю о чужеземных богах».
Дракенен отошел вглубь пещеры и осветил мрачную яму под стеной, а потом резко развернулся, кашляя.
«Смрад оттуда», — заявил. «Еще один провал, и, кажется, не слишком глубокий».
«Много?»
«Как минимум несколько. 10, а может и больше», — ответил Вуко. «Плохо видно».
«Что делаем?»
«Уходим, а потом разрабатываем план».
«Возвращаемся той же дорогой».
«А зачем нам возвращаться в каверны? Вверх по каналу и в какие-нибудь ворота в стене, в заселенный квартал, в сторону верхнего замка или на вершину стены. Это наша крепость, нам тут можно и не прятаться. Только бы не увидел нас никто из тех, но сейчас их здесь нет, а стоит ночь. Исчезнем, как и появились. Незаметно».
«Мы что-то нашли?»
«Да. Каплю багрянца. А если есть одна, то найдем и остальные. И появится след».